Поздравляю вас, братья и сестры, с завершением литургии. Сегодня вторник, седмицы Жон Мироносец. И в эти дни евангельское чтение, которое подается нам, и апостольское, фактически утверждает нас с вами как Церковь Христова. Господь ищет своих, и свои собираются этими днями, начиная с Пасхи до самой Троицы, как восходящие от воскресения Христова до Троицы самой. Поэтому и вчера Господь завершает евангельское чтение словами: «Аминь, аминь, говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с небес, но Отец мой даст вам хлеб истинного, хлеба истинного с небес. Хлеб Божий есть, сходящий с небес, и даяй жизнь миру». И тогда те, которые хотят иметь жизнь, то есть в Боге ее найти, те, вкушая хлеб с небес сходящий, эту жизнь-то и обретают. И таковых сегодня и собирает Церковь от Пасхи до Троицы. И сегодня, говорит Господь, обращаясь к иудеям, а Евангелие обращает эти слова к нам. «Я есть, говорит Господь, хлеб жизни, приходящий ко мне, не имеет залкаться, и веруя в меня, не имеет жаждаться никогда же. Приходящий ко мне, то есть вкушающий хлеб, а так как Господь уже в предыдущем сказал о том, что хлеб сей есть его тело, его кровь, и в церкви учредил это в таинстве причастия, то мы сегодня, особенно принявшие это таинство, приняли как раз этот хлеб жизни. И поэтому Господь говорит, что тот, который принял его, то есть принял меня, не имеет потребности залкаться. То есть даже единожды восприятие причастия может так тебя соединить с Господом и Господа с тобою, что ты уже навсегда и всегда будешь им жив. То есть это означает, что вся твоя жизнь будет совершаема им и от Него к тебе. Об этом же сказал апостол Павел: «Теперь не я, но Христос во мне». К этому-то мы и с вами призваны, вот, и должны бы прийти. Но зависит это от того, насколько мы сами пойдем и последуем в эту жизнь. И вот для того, чтобы пошли и последовали, каждый год мы после праздника Пасхи совершаем свое восхождение, руководимое Церковью восхождение к Святой Троице. Видимым образом от седмицы к седмице, вот, до праздника Троицы, а невидимым образом тот, кто это невидимое совершает и исполняет внутри себя, тот восходит от себя земного до себя Божьего. И потому что Божий – это тот, который соединяется в итоге со Святой Троицей, то есть восходит к ней. И Святая Троица почивает уже в нем. Вот это внутреннее восхождение и происходит сейчас. И это надо совершать. Об этом надо сейчас родить и думать, и поэтому и Евангелие, и само церковное богослужение, и весь ход последовательности, вот, напоминаний нам о учениках Христова, которые идут этим путем от Пасхи до Троицы, Церковь нас ведет с вами. И поэтому Господь говорит, что тот, который меня принял, тот не имеет взалкаться, а вот веруя в меня, не имеет взраждаться никогда же. То есть вера настолько животворит человека в общении с Богом, а пребывающий в общении, в богообщении, то есть, значит, в молитве, в молитвенном живом действовании, вот, апостол, помните, всегда молитесь, говорит. Он говорит как раз об этом, чтобы всегда иметь богообщение. В этом богообщении никогда же взраждаться, то есть не иметь жажды. Вот. Ибо жажда чего? Жажда живой воды, то есть Святого Духа. А это означает, что ты всегда уже в вере напояешься. И всегда во Христе в причастии напоен, а верою, вот, во Святом Духе всегда напоешься, то есть всегда имеешь общение с Ним. Но рех вам, яко и видите меня, не веруете. И тут обращает Господь слово к нам, ко всем. Ну, тогда он говорит это все к пришедшим к нему иудеям, часть из которых, слушавших его, в конечном итоге пошли за ним, сделались первыми христианами, но большая часть не пошла. По причине того, что не веруете, говорит Господь, видите меня и не веруете. То есть меня видите зрительно, глазами своими, физическими, а не имеете при этом глаз веры, то есть сердечных глаз веры, и поэтому не имеете веры, не веруете. Все, еже даст мне Отец, все, кого даст мне Отец, ко мне придет. И грядущего ко мне не жену вон. Вот здесь святые отцы толкуют это место Евангелия, говорят о том, что все, которых мне дал Отец, это апостолы в то время, а в последующее время все, которых сугубым образом Господь призывает в церковь, и они по чрезвычайной благодати входят в церковь и в церковное общение с Господом. Вот. А остальные же, грядущие ко мне, вот, то есть, которые по слову их, вот, и тем более третьи, которые, Господь, они люди мира, но я им открыл, говорит Господь, Отца своего, и они теперь познали во мне Отца. Вот, и слово Отца теперь совершая, исполняет его в своей жизни, то есть те люди, третий состав церкви, который идет промыслами Божьими, то есть событиями жизненными, житейскими, которые с ними случаются, происходят, они в них видят руку и волю и действование Отца Небесного. И в этих отношениях с Отцом Небесным научаются преподать ко Христу, удерживаться, вернее, во Христе христианами и преподать ко Святому Духу постоянными своими подвижническими святыми действиями. Это третий состав, и должны быть мы. Ибо в этот третий состав мы с вами призываем и призывающий благодатью. Потом, чтобы вы так вот научившись ходить промыслами Божьими, в конечном итоге вошли бы в состав тех, кто по слову их, то есть стали бы реально чадами своих духовных отцов, вот, воспринимая в благословениях духовных отцов как раз благоволение Божие уже Христа самого. Ну вот, чтобы это, в это войти, чтобы это осуществлять, то есть фактически войти в дом церкви, это для этого необходимо предварительно приуготовить себя к общению с Отцом Небесным, вот, в его промыслах, то есть в житейских обстоятельствах, и во всяких разных многоразличных взаимообращениях друг с другом, где всякое событие этого взаимообращения оказывается для нас с вами проявлением воли Отца Небесного. Это его назидательное, наставительное, осекающее, отрешающее отношение, действование любви его к нам. Поэтому грядущего ко мне, вот через все это житейское бытие, вот, где-то счастливое, радостное, где-то наоборот горестное, печальное, где-то вообще потрясающее, отрицающее. И все это промысло Божие Отца Небесного. Прошедший этот путь, я в конечном итоге приходит в ту меру внутреннего очищения и свободы, в которой они уже прямо и непосредственно могут общаться с самим Христом, как со своим учителем. То есть то, что было у учеников Христовых, которые ходили вместе с ним, рядом с ним были всегда. Так и начнется у человека, который здесь с Отцом Небесным, с Отцом своим духовным, начнет пребывать в благословениях самого Христа. И вот, вошедшие в это те, про которых он будет по слову их в другом месте говорить так. А для того, чтобы войти в него, надо бы быть тем, кто, про кого говорит сейчас, грядущего ко мне не жену вон, то есть не выгоню, лишь бы только он остался верен промыслам, он остался бы ищущим во мне Отце Христа, Сына Моего, которого я к Нему послал. Вот что должно происходить сейчас у нас с вами. Якось не дух с небесе, не дотворю волю мою, но волю поставшего мне Отца. Кто же тогда откроет вам Христа, который волю Отца творит? Сам Отец. Но тогда надо сначала войти в отношения с Отцом. Это и есть его промысел. И тогда через то ты научишься, вернее, подступишь уже, подойдешь, приготовишься к тому, чтобы непосредственно обращаться уже к самому Христу. И тогда Христос уже через духовного Отца будет тобою руководить. Все же есть воля, пославшая мне Отца, да все я же даст мне, не погублю от Него, но воскрешу последний день. То есть и те, которые грядут к Нему через к Христу, через промысел Отца Небесного, в конечном итоге должны будут войти в отношения с Ним самим, то есть здесь в отношениях с Ним самим через духовных отцов. И в конечном итоге во Святом Духе уже и в таинстве причастия совершаться уже как верное чадо Отца Небесного во Христе, то есть сделается уже братьями и сестрами от их самому Христу, вот, через Святого Духа и причастие. Вот, а во Христе уже сделаются чадами Отца Небесного. Вот, то есть вот такое восхождение получается, три состава людей, про всех Господь говорит, что не приведу и спасу, и воскрешу. Вот, то есть спасу, это значит в конечном итоге даруется воскресение. Она даруется как завершение нашего вот такого жительства, причем даруется не столько здесь, на земле, потому что к тому времени пришествия, второго пришествия Христова на земле из верных останутся единицы, а даруется там, после смерти, когда ты уже воскреснешь вместе с Христом, по слову Его, по призыву Его, и войдешь уже в Царство Небесное, почитав свое имя на белом камне. Имя которого ты сейчас не знаешь. Так вот, получается, что важнейшие события, которые выводят человека как раз вот в таковую церковную жизнь, не в эту, в саму церковь, и происходит именно сейчас, после воскресения Христова, после Пасхи, до самой Троицы. До этого, до Пасхи, мы с вами шли покаянием, отрицаясь от всего, что мешать будет тому, что сейчас происходит. А центральное, главное, происходит именно сейчас. Поэтому-то и в конечном итоге от воскресения Христова идет восхождение уже до самой Троицы, когда Господь сказал, придем и все вместе, втроем, то есть Отец, Дух Святой и Я, поселимся в сердце вашем и будем почивать. Обитель свою сотворим в сердце вашем. Вот, они-то хотят сотворить эту обитель, в итоге в день Троицы мы должны будем сочетаться с ними. Но для этого необходимо, чтобы ты помогал им, чтобы твое стремление, твое желание было бы как раз в эту задачу, в эту конечную цель. Вот, поэтому сначала мы праздновали воскресенье. Вот, как этот путь идет теперь, да? Воскресенье теперь, после этого сразу Фома неверующий. Вот. И при этом мало того неверующий. Вот, то есть он был бы верующим, он бы сразу Христа бы и узнал воскресшего. Вот, во Христе видимом, зримом, узнал бы Бога своего, невидимо пребывающего. Бога воскрес и увидел бы, что Богом Христос человек воскрес, и Бог человек уже является своим учеником. Но Фома не имел веры. Причем настолько решительно не имел, что даже запальчиво очень категорично заявлял, что пока не вложу свои персты в его язву воздены, до тех пор веры не буду иметь. То есть не только не имел, но и в запальчивости заявлял, что и не хочу, и не буду, пока не удостоверюсь, пока не уверюсь в этом. Веры не имел, но в итоге-то получается, он еще и не имел верности. Не имеешь веры, да, это значит, что ты во Христе, в Учителе твоем, с которым ты пробовал 3,5 года, видел множество его чудес, ты не имеешь глаз и очей сердечных веры, которыми мог бы ты узреть в нем, в твоем Учителе, Бога самого, Мессию, который пришел тебя спасать. Да, ты этого не имеешь, но ты по-человечески, ты будь верен тогда хотя бы ему, как Учителю своему. Верен Учителю, и тогда, вдруг увидев его саново, вот, эту верностью своею, прими его. Но настолько это запальчивость, не поверю, пока не вложу, оказывается, дороже, что ли, Фоме, настолько это вот индивидное вот, бытие, в котором человек от себя исходит и собой все мерит. Вот настолько выше даже тех дивных нравственных качеств, которые потом явили и показали жены мироносицы. И этого не имея, Фома в итоге оказывается вообще отвлеченным от Бога. Веры не имеет, да, поэтому не, ну, тут где-то, может быть, и понятно, что он не может увидеть во Христе Христа, то есть Бога своего, Спасителя, Мессию. Нечем видеть. Но он оказался еще и неверен. Поэтому-то Господь и говорит, Сема, принеси руку твою, вложи, тем самым вдруг потрясая и отрисая самого Фому, потому что вдруг Фома, когда произносил эти слова среди учеников Христовых, Христа же там не было, вот, и поэтому Фома это говорил им. И вдруг Христос ему возвращает эти его слова. То есть это неожиданная прозорливость Христа, с которой Фома вдруг встречается, она настолько потрясла его, что он тут же отказался вообще это действие делать. Вот, хотя только что был уверен, что он без этого никак не поверит ему. И встреча с прозорливостью Господней, дай мне твою руку, вложи в мои язвы. Сема при этом говорит он, Господь ласково, уменьшительно ласково обращается к нему, дитя мое, к как ныне сейчас говорят отцы духовные своим чадам, обращаясь, дитя мое, иди сюда, подойди ко мне, ибо Христос со мной, я во Христе тебе сейчас Христа благословение подам. И встретившись с прозорливостью Христа, Фома отрицается от всей своей самоуверенности и тут же восклицает: «Христос мой!» И дальше сразу: «Бог мой!» То есть сразу два восхождения. Христос – это не просто Учитель, а Мессия, тот, который пришел меня спасать, и для меня и ради меня уже сделал это спасительное действие, страдания и смерть, и воскресение. И тут же, следом за этим восприятием Бога Христа, объявляет его Богом: «Бог мой!» А в ответ Господь, обращаясь к нему, говорит о втором его качестве, которое ему-то как раз должно было иметь по человечеству его. Не будь неверен, но будь верен. Снисходительно отнесясь к тому, что Фома был неверующим, и прозорливостью своей восстановив в нем веру, обращаясь к нему, указывает на то важнейшее свойство и качество человеческое, которое должен бы Фома иметь, и по которому он, собственно говоря, сможет быть и в себе самом оградой для своей веры. Вернее, для веры, которая дается ему свыше. И вот, сказав все это и сделав это все с Фомою, в действительности Господь это совершает и с нами, с вами. Хочет совершить с нами, с вами. Но ведь как, если Фома в вере вдруг проснулся, причем в вере, которая свыше, не в религиозности, а в вере, то есть, значит, Дух Святый был рядом с сердцем Фомы и витал при его сердце, но не мог войти, потому что Фома не пускал. Как только отрясся Фома, встретившись с прозорливостью Господа, сердце его оказалось свободным для восприятия благодати Святого Духа. И благодать вошла верою в него, открыв ему зрение сердечных очей на Бога во Христе. Господь же при этом со своей стороны утверждает нравственное Фомы: будь верен и не будь впредь неверен. Потому что если ты это человеческое, от тебя должное, требуемое, не будешь иметь, то ты не сможешь удержать то, что свыше тебе дается, то есть веру свою, веру тебе данную. От Бога и свыше, от Святого Духа вера, от тебя верность. Мы с вами дарование свыше имеем самые различные порой, потрясающих не меньшей мере, как Фому. Но если при этом вот в призывающей благодати мы как раз имели таковые вот прикосновения божественной благодати, но если в последующем периоде своем от призывающей благодати к содействующей в этом переходе от одной к другой, в переходном периоде, который длится у нас с вами в наше время многие годы и десятки лет, 10, 20, 30 лет даже. Если мы в этом переходе не будем взращивать в себе верность Богу, а она происходит через верность Церкви, потому что для того, чтобы эта верность Фомы Христу своему была бы утверждена и в нас с вами, Господь дальше разворачивает Церковь на земле. И ту церковь, которая зримо, видимо, совершает нас и совершается нами в ней и с нами в ней. И с нами в нас, вернее. То есть эту церковью мы с вами сейчас и имеем, собственно, сам путь восхождения в вере. Поэтому верность церкви, а в ней верность Христу, Матери Божией, ангелам, архангелам, верность всем святым угодникам, которые сейчас на небесах, верность своим духовным наставникам и тем более духовным отцам, верность друг другу. Везде и всюду одно и то же от нас с вами совершаем, это верность церкви своей. Потому что все перечисленное есть, собственно, сама церковь. И мы видим, что, оказывается, церковь, как сегодня Евангелие говорит, это сугубое общение человека с Богом и со всеми чадами Божьими, то есть между собой, то есть со всеми братьями и сестрами Христу, или с теми, которым Христос брат. А это значит общение друг с другом. Верность, общение верности, а значит готовности тут же, поднявшись, немедленно делать, что просят, немедленно делать, что повелят, немедленно делать, в чем нуждаются, даже не прося, но ты видишь, что нуждаются, ты бежишь и делаешь им, потому что друг другу, потому что так и будет та самая жизнь вместе, которая уже удостоверяет видимое церкви. Видимая церковь – это живущая вместе, то есть в мире, в дружбе и взаимообращении, в любви друг с другом. В мире, в дружбе и в любви. Это видимое вместе и есть, собственно говоря, начало церкви или же ее внешняя сторона жизни. А невидимая церковь – это уже будет едино. То есть Духом Святым совершаемое в невидимом, в одно, воедино церковь. То есть собрание людей, собрание нас с вами друг с другом. И из сегодняшних Евангелий, вчерашнего, сегодняшнего, завтра, потом дальше до самого конца этой седмицы, когда говорится уже о женах мироносицах, которые, в которых мы с вами уже говорили, церковь являет нам пример как раз этой верности, этой преданности церкви, мы с вами воздвигаемся как раз в общении, обращении друг со другом, которое начинается с обращения с самим Богом. Поэтому то и говорит Господь сейчас о хлебе небесном, который сходит с небес, и в этом потом, который совершается с тобой, как жизнь твоя. Вот, он дает тебе жизнь, то есть твою молитву. В этой молитве постоянное общение с самим Богом. Богообщение молитвенное. Но прежде ты должен для этого принять хлеб, пришедший с небес, то есть тело и кровь его Господа. И тогда ты будешь через то в обращении молитвенном и благодатном, опять же, со своими ближними, то есть со всеми, с кем ты живешь, окружаешь, которые тебя окружают. И вот услышьте теперь, в этих двух событиях Фомы, неверующего, а от Господа благословленного быть верным, нравственным, мы переходим к женам мироносицам, которые являются примером этой верности. А Господь в это время Евангелием говорит нам о хлебе, о себе самом, как о хлебе, который дает жизнь. И жизнь эта уже молитвенно совершающая с тобою, постоянно присутствует в тебе. Я говорю, такого, который эту жизнь обрел, живет эту жизнь молитвенную, я не ждену вон. Если ты имеешь молитвенную жизнь со мною, я не ждену тебя вон. Более того, указывая на жизнь уже вечную, то есть когда говорит, что будут иметь жизнь вечную, землющий хлеб будут иметь. Говорит о том, что, собственно, собой составляет церковь. Оказывается, церковь – это постоянное, бесконечное, совершаемое, вечно совершаемое общение с Богом, и в Боге друг с другом, общение. Вот что есть церковь. Когда мы обращаемся к святым в раю сейчас пребывающим, мы видим, что они тоже в основном пребывают там именно в общении с Богом, и от Него получают удивительные проявления или благо любви, благость любви. Любят друг друга там. И через эту любовь друг к другу составляют единое братство, единую церковь райскую. Единую церковь святых в раю. Чем они там заняты? Не делами, не обстоятельствами, не событиями. Не строительствами и не выращиваниями чего-либо. Не оздоровлением себя или еще чего-то. Потому что там и нечего оздоровлять. Тело-то все осталось здесь. Церковь на небе занята только одним – богообщением. И между собой братолюбивым общением, братолюбием, то есть общением любви божественной, которая даруется в богообщении. Значит, церковь – это в чистом виде общения, больше там ничего нет в церкви. И если ты хочешь войти в церковь, то тебе надо войти как раз в это богообщение, это молитвенное пребывание после причастия. И, соответственно, дальше в обращении любви, которую ты получаешь, божественную любовь от Бога, в обращении любви друг со другом. А это тоже молитвенное, прежде всего, обращение. Досаждает ли тебе кто, брат или сестра? А ты в ответ пребываешь в обращении с ним молитвенным. Не сносен, казалось бы, в прошлом для тебя характер того или другого. Но теперь ты с ним пребываешь, с его характером, тогда еще не сносен, но ты пребываешь с ним только в молитвенном обращении. Ты с ним, но через молитву к Богу. О нем, о себе, о вас обоих. Общение, молитвенное общение. Вот, собственно говоря, суть самой церкви. И поэтому весь путь сегодняшний от Пасхи до Троицы, нашего восхождения, это как раз есть путь восхождения в это молитвенное обращение через богообщение. И чем больше этого молитвенного обращения друг со другом от богообщения совершаемого, получаемого после таинства причастия, тем больше мы становимся церковью. И тогда все земное становится действительно второстепенным. Оно не суть. Оно, собственно говоря, не есть церковь. Оно относится к тому разряду, про который Господь сказал, все остальное приложится к церкви. То есть к Царству Божьему, которое внутри вас есть, и которое есть, собственно говоря, церковь. Все остальное приложится. Все твои дела земные, все твои реализации твоих способностей, дисциплинарной способности, дисциплины, или же способности организовывать свою жизнь земную, или же тем более какие-нибудь умения усваивать содержание, в том числе церковные были и богословские. Дальше вся твоя деятельность, прикладных твоих способностей, деятельность самореализации, реализации различных задач земного существования, видимой церкви. Все это есть, находится в разряде, который приложится. Почему? Да потому что оно здесь, на земле, и останется. Оно в церковь небесную не входит и не войдет. То есть в само ядро, в суть самой церкви – это не входит, и к ядру, к сути церкви это не имеет никакого отношения. Оно имеет отношение только к нашей телесности, телесной душевности, по причине того, что мы сейчас на земле пребывая, остаемся таковыми. Поэтому-то в конечном счете получается, что когда мы видим, как святые подвижники этот путь проходили, вот то, что мы сейчас проходим от Пасхи до Троицы, они являют нам сейчас в их своих житиях как движение от себя, обратившегося ко Христу, до того момента, как они закончили земную жизнь и отошли к Господу. И мы видим, что у них богообщение начинает постепенно настолько умножаться, а все земные события, земные, то, что должно прилагаться, прилагаемое, в том числе обеспечение своей земной жизни, кровом, едой, одеждой, и всякие разные вещи, ради этого обращения с окружающими там, продать, получить, купить. Вот. Продать, значит, получить денежку, за денежки что-то купить, в итоге устраивать, и строить, и делать что-то. Все это начинает у них сокращаться, вплоть до того, что вообще исчезает из жизни. Когда Серафим Саровский стоял на камне 3 года, ничего из перечисленного, и то, чем мы сейчас так активно все заняты, ничего он не делал. Мария Египетская в пустыне вообще ничего этого не имела. Иосиф Исихас, совсем современный наш уже подвижник, восходя вот в своей жизни постепенному вот к этому богообщению и взаимообращению в Боге, а значит, восходя в церковь, собственно, в саму суть, в дом церкви восходя, в конечном итоге пришел к абсолютному уже созерцанию и не имея уже ничего из земного обхождения. Уж совсем близкий нам современник и до сих пор живой монах Симон, вот, в конечном итоге сейчас зашел в затвор, где уже почти ничего не ест, особо ни в чем не нуждается, и спрятался от всех людей, от всяких разных, от всего того, что приложится. Оставшись только лишь в одном Царстве Небесном, которое сегодня есть Царство Божие внутрь него. Если подвижники это сделали за всю свою жизнь, то сегодня, когда мы проходим вместе со всей Церковью от Пасхи до Троицы, мы этот же самый путь проходим, но в маленькой доле, в маленькой степени. Но так, что в итоге из года в год мы эту степень постепенно повышаем. То есть мера нашего богообщения и взаимообращения в Боге становится все больше, как мера церкви в нас и с нами. А мера всего того, что приложится, становится все меньше. Ну и действительно же сейчас, живущие в отраде, мы многое чего, что было, имели в городе, мы сейчас оставили же, да? Вот. Оно же было в разряде, что прилагалось нам, к нам когда-то. Но и живущие в отраде сейчас тоже должны дальше двигаться к тому, чтобы и все обстоятельства отрадненские тоже постепенно сокращались бы, как из, в разряде того, что приложится. А само богообщение, то есть молитва и молитвенное взаимообращение друг со другом, независимо от характера друг друга, оно бы становилось ведущим, центральным, и оно бы составляло нам, для нас с вами церковь, и нас с вами в церкви. Но это тоже сейчас происходит, видите. Хотя при этом, да, вот все падшее, которое как раз лежит в области того, что приложится, оно все время воюет, оно отвлекает, увлекает нас, забирает нас как можно дальше от Царства Божьего внутрь нас, из которого вырастет в итоге Царство Небесное, которое будет потом. Ну вот, и теперь смотрите, что происходит, когда Церковь ведет нас вот таким образом к Троице, внутрь нас, вот, то она это делает своим богослужением. Вот изо дня в день богослужения своими содержаниями раскрывает нам удивительные вещи. Богослужение седмицы Фомы вроде бы говорит сначала о его вере преимущественно, поэтому явился все, вот, например, на утренний четверг прошлой седмицы, седмицы Фоминой, явился все заключенным дверям и неверующему ученику знамение показал все. Он же веровал, вопияши тебе. Господь мой, Бог мой. Вот эта мысль многократно повторяется на протяжении всей седмицы Фоминой. Но уже на этой, на Фоминой седмице, уже опять повторяются те же самые слова Господни, в которых он уже говорит о верности Фомы, и выводит из нее, из седмицы Фоминой, нас в седмицу Жон Мироносец, где мы сейчас с вами пребываем. И здесь седмица Жон Мироносец как раз уверяет нас в необходимости сразу двух качеств. Первое – свыше от Бога, от Святого Духа веры, а второго уже от нас с вами, то есть по творению, вложенному в каждого человека, это верности Богу своему. И поэтому уже в четверг вечером, вот, Фоминой седмицы, звучат такие слова: «Верую испытай». Перед этим образы гвоздей, говорит Господь, осижи. А дальше: «Верую испытай, и будем и верим, и не будем и верим». Сказав о вере, дальше говорит о качествах самого Фомы. Или в пятницу утреннюю, когда церковь воспевает крестные страдания Христа и крест Господень: «Крестом Твоим, Христе, едино стадо бысть, ангел и человек, и едина церковь». И дальше: «Источник пресно-текущий, из него же истекают верным исцеления». Верным исцеления. Евангелие много раз говорит о верных, то есть исполненных свойства человеческого. То верность, про которую... которые являют нам сейчас жены мироносицы. Они, ну, мы уже с вами говорили об этом, что когда бежали ко гробу, они же не верой бежали, потому что они не имели веры в Христа Бога. Вот. Они имели верность своему учителю. Не имея веры во Христа Бога, поэтому они не бежали к нему увидеть или удостовериться в его воскрешении. Он же сказал это, об этом, причем трижды, в предыдущих событиях жизни вместе с ними. Он трижды говорил и предупреждал их о том, что ему должно быть воскресшим, умереть и потом воскреснуть. И если бы они были бы верующими, они бы восприняли эти слова. И сейчас бы они бежали бы верою к гробу, а это значит удостовериться в этих словах о том, что он воскрес. Но они не это делали. Они совершенно не имели веры. Они бежали ко гробу, чтобы помазать тело умершего Христа. Не воскресшего, а умершего. Помазать не живого Христа, а тело его мертвое. А чем же тогда они бежали? Они бежали верностью своей. И вот теперь, когда в пятницу Фоминой недели на утренней церкви вопиет к Господу на кресте, то говорит о нем как источник преснотекущий, из него же истекают исцеление кому? Верным. Из него же истекают верным исцеление. То есть ко Христу-то бежать надо иметь верность и преданность Богу своему. И у креста оставаться надобно живым, то есть получающим исцеление от креста. То есть живым – это значит реально слышащим силу крестную, исходящую от креста, и тебя исцеляющую. Что это такое? Это покаяние твое. Покаяние особенно возгревается, если ты крест и Христа на кресте реально увидишь. Сердцем своим увидишь, не сознанием своим, много знающим. И дальше опять: верую испытуй, да. Но будем не верен и не будем не верен. И дальше вот в пятницу вечера «Доброе неверие Фомино, верных сердца в познание приведи». То есть нас с вами, доброе неверие Фомино, а теперь нас всех с вами, будучи верных сердца в познание приведи, в познание веры. То есть прежде верность от нас, и тогда познание веры будет от Бога. Мученица Христова источает исцеление и благодать. Сие полки отгоняют демонские, як ухранители веры. Хранители веры. Верность хранит веру. И вот опять же, возвращаясь к предыдущей фразе в пятницу утренней, «Крестом Твоим, Христе, едино стадо бысть». Какое стадо? Ангел и человек. Во что приобретено это стадо? В едино. Крестом чем приобретено? Крестом. Крестом Твоим, Христе, едино стадо бысть. Ангел и человек. Единая церковь. Вот что такое церковь. Вот что такое дом церкви. И поэтому мы сегодня, ну и всегда имели и будем иметь устроение человечества вот на земле, как в центре, в основе, в сути своей, в центре, в ядре своем человечества всего, имея как раз церковь, дом церкви, в котором едино стадо, ангел и человек едины. Не между собой единое стадо, а с ангелами единое стадо. Вот единая церковь. Это и есть дом церкви. Дальше дом церкви находится в ограде церкви. Это уже в собрании людей, которые уже по пробуждении веры, то есть по призывающей благодати вере проснулись, но в переходном периоде не удержали веру в себе, а она сокрылась у них в сердце, и теперь они зато пробужденные в религиозности своей и составляют народ религиозный, православно-религиозный народ, который входит в состав ограды церкви. Но это мы с вами. Мы можем войти в дом церкви, но для этого надо идти туда, двигаться. И вот сейчас церковь нас от Пасхи до Троицы, как раз этими неделями Фомино, теперь жен мироносец, седмицами этим ведет сейчас вот, в ограде церкви, в дом церкви. А мы пока, оставаясь в ограде, остаемся пока религиозно-православными людьми, у которых вера свыше сокрылась в нашем сердце, до которой надо теперь добираться. Учась у всех подвижников, как это делать. За оградой церкви находится следующий состав из всего человечества, людей, которые близ ограды церкви находятся. То есть они пребывают не в вере и даже не в православной религиозности. Они пребывают в религиозности, но какой угодно, другой. Потому что нечем им было узнать Христа, у них веры не было. Но и в то же время некому было им подсказать, потому что все окружение у них, в котором они, как религиозные люди, родились и живут, является какой-нибудь иной религией. Мусульман или же индуистов и прочее. Но тем не менее они в религиозности своей искренни тем как раз заветам их религии, в которых заветы религиозные ведут к естеству их. Поэтому в каждой из этих ключевых религиях мира немало сказано о добронравии человеческом, к которому каждая религия обращает человека. Но, к сожалению, они не знают веры, поэтому не знают Христа, и выросли не в христианской среде, и поэтому не имеют религиозности православной. Они находятся за оградой церкви, но близ ограды церкви. Потому из их числа могут быть время от времени возводимые в ограду. Мало того, среди них есть люди, которые постоянно интересуются, а чем это вы там в ограде церкви живете? Кто это такие вы православные? Дальше идет следующий слой народа, который в человечестве, которые вдали от ограды церковной. То есть, которые совершенно полностью преданы своей религиозности, вот, и живут и пребывают вне всякого помышления вообще о церковной ограде и о церкви. Ну и, наконец, там дальше на третьем удалении, это вообще крайне категорические антагонисты церкви, вот, те, которые воюют, восстают против церкви. Это разного рода богоборцы, начиная от откровенных иудеев, кончая до сатанистов. Про всех них, пребывающих за оградой церкви, Господь говорит, что не имеющий веры уже осужден есть. На что осужден? Осужден на это неверие. Еще на что осужден? Не верив во Христа, вот, и в Его Церковь. Например, мусульмане во Христа как бы в пророка верят, очень даже чтут его, однако как в Мессию не верят. Поэтому выше мне Христа ставят пророка, пророка Магомета. Но почитают Христа как пророка. Однако вот осуждены на это незнание Христа как Спасителя. Как... А далее средний состав народа, который весь посвящен своей религиозности в любой из иных религиях, они осуждены на постоянное пребывание вообще в верности, выразить, той самой человеческой верности, преданности своему Богу, который есть подстава Бога. Бесовская демоническая подстава. Ну и, наконец, третий состав человечества за оградой церкви. Они осуждены на то, чтобы вообще находиться вообще под руководством этих бесовских демонических сил в их лице таинственным образом, производящих в них силу ярости и агрессии, восставать на все православие. Это их делами совершилась страшная трагедия, которая совершилась в ночь позавчера, с 28, нет, 5 дней назад, с 28 на 29 апреля. Почему-то официальная церковь об этом молчит, а тем не менее по СМС-кам и даже владыка Марк Берлинский сообщает об этом всем, всякому только можно сообщить. За полмесяца раньше вдруг по всему миру, по православному миру пошла, в СМС-ках пошло известие о том, что в Индии намереваются как раз сатанисты уничтожить 20 церквей православных. А может быть, подождите, нет, христианские, 20 церквей христианских. Там не сказано православные. Скорее всего, это, наверное, католические церкви. 20 католических церквей. Просили всех молиться. А с 28 на 29 это событие совершилось. Эти 20 церквей были сожжены. И вместе с ними сожиганием было погублено очень много взрослых и детей христиан. И поэтому сейчас весь и православный мир, и христианский мир сейчас молится о невинно убиенных мучениках. Ну вот это... Третий состав за оградой церкви в человечестве, который сейчас начинают активизироваться. При этом это событие явно произошло в Индии, и уже происходит в Сирии и в ближних странах к Сирии, в Иране. И сейчас готовятся какие-то еще массовые такие уничтожения уже в православных церквах Африки. Вот так мир распределен на 5 частей. Первые две – это православная церковь с ее оградой, ее внутри ограды, с домом церкви. А за пределами ограды церкви еще 3 состава народа человечества, в человечестве. Мы же с вами призваны к тому, чтобы, пребывая в ограде, уже введенные в ограду церкви, когда-то мы практически все, наверное, были за пределами ограды, потом призывающие благодати вошли в ограду, и теперь мы должны с вами войти в состав уже самой церкви, памятуя, что церковь это не есть устроение земной жизни. Церковь это есть устроение нашего богообщения и в Боге общения друг с другом. Нету ничего другого больше в церкви. Все остальное то, что прилагается, но которое после смерти останется здесь на земле, даже все храмы, даже все иконы, даже все книги богослужебные, все здесь на земле останется. Унесем мы с собою только церковь. Все, что прилагается, собственно, к церкви, видимо, ее часть в виде даже храмов, святых сосудов, икон, книг богослужебных и богослужебного, вернее, богословского учения церкви, все знание церковное, все то останется с телом здесь на земле. Унесется туда, собственно, только сама церковь за гроб. А это то живое богообщение, то живое между собой в Боге общение, которое мы сейчас здесь усваиваем. Независимо от того, знаем мы богословие или не знаем, научим мы к чему-нибудь, каким-либо учением церковным или не научены. Простецы вообще ничему не научены, а тем не менее, именно они-то и оказываются церковью прежде всего, и уходят отсюда. И здесь были церкви, и уходят отсюда церковью. Ничего особенного-то земного не имея. И потому ни о чем земном не сокрушаюсь, не печалуюсь. В итоге, значит, имея в себе то, что от Бога, это верность при сотворении человека, и которые сохранили до сегодняшнего дня, и через множество поколений верность церкви и в ней Богу. А, собственно говоря, общение с самим Богом уже имеем свыше веру. И о чем мы теперь можем сказать? Верую. Верность уверяется. Об этом все богослужебное содержание сегодня и особенно прошлой седмицы. Верую, верность уверяется. Да. Но и вера сама тоже поначалу уверяется для нас с вами святыми отцами. Вера сама уверяется святыми отцами. Вера – это то живое, которое мы восприняли по благодати, но укрепить ее, удержать ее должны мы сами. И для этого мы должны быть уверены в ее реальности. Пережив реальность, должны быть еще и уверены в ее реальности, спешествования нашему спасению. Где мы это получаем? Читая святых отцов. Или же читая жития о святых отцах. Поэтому-то и вера сама поначалу уверяется святыми отцами. тем укрепляя отношения с ними, то есть укрепляя верность им, а значит верность Церкви. Уверяясь же святыми отцами, вера развивает верность им. То же происходит в отношениях с духовными отцами. Только здесь появляется обоюдность, то есть живая обоюдность. Когда вера духовных отцов уверяется в них самих участием Бога в их чадах. Духовный отец благословляет что-то, что Бог положил на сердце его. И верит, что Бог положил, и верит, что это для чада. И потому говорит это чаду. И когда видит, что чадо, то, что он благословил, а чадо не только исполнил, но и в этом исполнении еще и умножилось в вере, или возросло в вере, или же в каком-то качестве своего уверения в вере, верности, то он видит, что действительно то, что положил Бог ему на сердце, как духовному отцу, оно реально совершилось в жизни самих чад, и тем самым он, духовная часть, уверяется в присутствии Бога в жизни его чад. Здесь появляется обоюдность, когда вера духовных отцов уверяется участием Бога в чадах. Тогда верность Богу духовных отцов уверяется еще и верою в чадо. И укрепляет его служение духовника, развивая верность духовного отца к своему чаду. Сейчас, к сожалению, эти отношения сошли почти на нет, и, ну, фактически их уже и нет. Остатки только лишь, может быть, где-то как-то еще происходят между кем-то и кем-то. А так в целом, в основном, способных к таковому общению чад перестал быть, потому что чада утратили верность. Вот. Они больше, ну вот в самости своей, то есть, значит, в индивидности своей чада больше верны самому себе, нежели духовнику или духовному наставнику. Вот. Поэтому-то и оно пользуется духовником, но составляя все равно свой взгляд, через него и его словами, составляет свой взгляд на все события, обстоятельства, и уже верное самому себе, этому своему взгляду, оно дальше идет по жизни. Вот такой оборот произошел сегодня с чадами, благодаря образованности, или благодаря этому духу времени, который сегодня действует от врага. В итоге чада в духовнике или в духовном наставнике нуждается до поры до времени. Ну и что мы видим сейчас в реальности? Очень много ищущих себе духовных отцов. Много духовных священников поначалу, не очень понимая, что происходит, соглашаются, хорошо, ну будь это, становись духовным чадом, а я буду тебе духовным отцом. Давай будем так. Вот. А потом недоумевают, проходит год, два, три, и это чадо перестает к нему ходить. Или же приходит на исповедь, но за наставлением по жизни, а тем более по его делу спасения, вообще не обращается уже к своему духовнику. Причина очень простая. Духовник нужен был до некоторого времени для этого чада, который составлял свой взгляд и свое мировоззрение церковное вот, на свой собственный путь спасения. Вот, наконец, оно, читая множество книг, благо их очень много, плюс имея живое руководство своего духовника, которого оно определило себе в духовные отцы, вот, в конечном итоге насыщаясь постепенно в своем мировоззрении тому, как устраивать свою духовную жизнь и духовное спасение, вот, оно, а при этом постоянно, в общем-то, руководствуясь не, собственно говоря, не книгами святых отцов, не, собственно, наставлениями духовника, сколько тем, что оно, само чадо, образует в своем сознании. И вот, сформировав некий мировоззренческий взгляд на свой собственный взгляд на дело собственного спасения, насытившись в этом и получив некую такую полноту, как оно полагает само, дальше оно уже руководствуется этим взглядом, своим собственным взглядом, в котором оно достаточно уже поднаторело, что ли, через эти двойное насыщение со стороны книг и со стороны духовного наставления. Вот. И дальше способно самостоятельно как бы двигаться. И вот оно теперь больше действительно внутренне не имеет нужды в духовном отце. Имеет только нужду в церковном порядке жизни, в таинствах, в той же самой исповеди. Вот. Во всех аскетических действиях церковных, в общем, порядке церковной жизни, в богослужениях, посте, молитвах домашних и разных там подвигах, которые тоже само себя утверждает, учиняет, и в конечном итоге само себя руководя, движется дальше в своем спасении. Это наиболее ретивые. А большая часть, в конечном итоге, удовлетворившись неким взглядом на то, на характер своего спасения, останавливается на какой-то середине посильных ему действий и дальше уже просто живут, как сами себе определили. Нужно ли такому духовному чаду уже духовный отец? Нет, не нужно. Поэтому бедные духовники, они поначалу так обрадовавшись, как много духовных чад, потом вдруг остаются один на один с самими собой, и никого из тех вокруг них нет, если с ними уже и нет. Ну и в конечном итоге Господь тогда и совсем отнимает и духовников, и старцев. Вот старцы сейчас уже отошли, отходят позади последние. Отец Кирилл сейчас вот уже завершил свой жизненный путь. Вот, из великих старцев нашего времени. Вот, а взамен его ему никого нет. Вот. Церковь остается верная сама себе. А вот тем не менее, в общем-то, вот эти отношения веры и верности, они и уверения, они как раз составляют главные моменты бытия церкви. Тогда верность, еще раз повторим, тогда верность Богу, духовных отцов, уверяется еще и верою в чадо и укрепляет его, духовного отца, служение духовникам, развивая верность духовного отца к своему чаду. Уверяет эту его верность участие Бога в чадах. Бог уверяет духовного отца в его воздыханиях о чадах своим участием в них. Что такое воздыхание духовных отцов о своих чадах? Ну, конечно, пример этот мы сейчас только что узнали от старца Ефрема, который написал о своем старце Иосифе. Моя жизнь со старцем Иосифом, да? Помните, там много случаев, когда старец Иосиф благословляет своему Ефрему некое действие, там, добежать до другого монастыря, 6 часов туда, 6 часов назад, но надо это сделать за не за 12 часов, там, а за 10. Да еще и там успеть еще выполнить поручение. Невозможно для выполнения, казалось бы, благословения. Или же спрашивают, кто поднимет эту 60-литровую бочку с маслом снизу на высоту 60 метров, а по тропе это этих 60 метров высоты, а по извилистому склону, очень крутому, это около 500 метров вообще подъема с бочкой 60 килограмм на плечах. Как это возможно? Тем не менее, отец Иосиф благословляет, отец Ефрем сам вызывается на это благословение. Ну и подобные еще там более такие менее яркие случаи, когда духовник благословляет нечто невозможное по естественным силам человеческим. Благослови же, что дальше делает отец Иосиф. Он становится сам на молитву. И когда Ефрем в конечном итоге в первом случае добежал туда и назад, и опоздал всего лишь на 5 минут, дверь уже была закрыта, и старец не откликался, хотя Ефрем молился, просил: «Отче, пусти я». Но всего лишь на 5 минут опоздал. Я очень старался, я очень хотел. В конечном итоге, после многих уверений, отец Иосиф открывает дверь, вот, принимает свое чадо, причем в объятия, с радостью, плач, на грудь прямо сразу. А затем проводит его в середину этой своей пещерки, показывает на пол. На полу мокрая лужа, лужа воды. И взглянув на эту лужу, Ефрем, и потом на красные глаза своего духовника, он теперь понимает, что это лужа слез. Пока он бежал туда и назад, в слезах вымаливал. Его духовный отец, отец Иосиф, это его выполнение, благословение. Вот такие старцы, такие отцы, и такие чады, которые готовы были так вот быть верными своим духовникам, а через это укрепляться в своей, возрастать в вере. Тот и другой сейчас отошли, отходят. Поэтому-то мы и говорим, что Бог уверяет духовного отца в его воздыханиях о чадах, своим участием в них. То есть ответом на его духовного отца воздыхание, молитвы на его слезы за них. Тогда вера в чад уверяет веру в Бога. И вера Богу в духовном отце усиливается, напаяется силою и уверением в чадах. Сила этой веры духовных отцов, сила этой веры духовных отцов уверяет и самих чад, и делает их верными. Но и духовный отец через верных чад сам растет в верности Богу и делается все меньше неверен и все больше верен, как и Фома. И происходит это у духовников через их чад. Но и духовный отец, и чадо его, или чадо, и их духовный отец уверяются вместе, тот, те и другие, святыми отцами. Сначала словами святых отцов, которые они читают в книгах их трудов. Потом, то есть писаниями святых отцов, а в них их верою. А затем уже деяниями святых отцов из их житий. А потом после деяний святых отцов, прочитанных в житиях святых, эта вера и уверяется, взаимная вера, взаимообращаемая вера в участие Бога в них, в духовнике, в чадах, затем уверяется ответом святых отцов на молитвы к ним, когда святые отцы, к которым мы обращаемся, действительно подтверждают свое участие в нас, откликаются на эти молитвы и что-то делают просимое. И, наконец, четвертое явление уже, непосредственным явлением самих святых отцов, когда они опережают даже всякие моления и прошения к ним и сами приходят в укрепление веры, уверение ее своим явлением. Так и через то церковь жительствует. Утрата этих отношений может оборачиваться в итоге чем? Ну, самоуверением, самопрельщением. А дальше? А дальше прельщением уже бесовским. А еще дальше? А дальше уже уверением с их бесовской или демонической стороны. Ну вот всему этому сейчас немало имела церковь в опыте подтверждений. Но и сейчас, особенно эти последние процессы вот этого самоуверение и самоуверенность, вот, самоуверенность, а потом самоуверение, какое-то уверение со стороны бесов, всякими там разными наитиями каких-то мыслей якобы Божьих, а потом непосредственно уже руководством голосами бесовскими, демоническими. Сегодня обильно, к сожалению, современное христианство, в том числе и православие. Потому-то и отходит и уходит, собственно, благодать от нас с вами. И тем не менее, церковная жизнь продолжается, а в ней жизнь церкви продолжает жительствовать. Поэтому мы с вами идем сейчас от Пасхи до Троицы. Поэтому была седмица светлая пасхальная радости воскресения. Затем Фомина седмица наша, как-то укрепление веры через уверение себя в отношении со святыми, с духовными отцами, затем со святыми отцами и от них опять с духовными отцами. Вот. И, наконец, сейчас идет седмица верности, где это уверение веры рождает и умножает верность как самой церкви. То есть, в первую очередь, духовным наставникам, духовным своим отцам, дальше святым отцам, ну, и в конечном итоге уже всему строю, характеру жизни церкви, то есть, значит, богообщение и общение и обращение друг с другом в Боге. Ну. Следствием этого всего процесса является то, что принадлежащее к разряду приложится, остальное все приложится, его становится меньше, ну, как минимум, в своем значении. То оно имело большое для нас значение, там, все наши земные дела, то есть все меньше и меньше значения имеет. Ну. То мы все больше, все многое так пеклись о своей телесности, о своей душевности, с кем бы поговорить, от кого бы утешиться, там, ну. Или же чтобы поесть, да чем бы прикрыться, да какое-нибудь жилье себе получше сделать. Все это начинает в своем значении сейчас гаснуть, вот, а там, глядишь, уже что-то и реально начинает отпадать и отходить, и мы уже этим не пользуемся, а в конечном итоге уже и расстаемся с этим. Так идет жительствование церкви среди нас. И все меньше земного, все больше небесного начинает появляться. Аминь.